«Потому что парня зовут Ленни?»
«Потому что владельца пиццерии зовут Томми».
«И что сказал Ленсман?»
«Что Ленни и Томми — два весьма законопослушных гражданина, которым можно доверять».
«Значит, ты ошибся?»
«Это еще неизвестно. Ленсмана зовут Джимми».
Катрина громко рассмеялась. Ей это было нужно. Андерс Виллер улыбнулся в ответ. Улыбка, наверное, тоже была ей нужна. Все хотят произвести благоприятное первое впечатление. Но ей вдруг пришло в голову, что если бы она не спросила, Виллер не рассказал бы, что сделал помимо своей работу Бернсона. И это доказывало, что Виллер, как и она сама, не доверяет Трульсу Бернсону. Поначалу Катрина отбросила эту мысль, но потом передумала. «Войди и закрой за собой дверь». Виллер сделал, как было велено. «Прости, но я должна попросить тебя еще об одной вещи, Виллер. Утечка в ВГ. Ты будешь плотнее всех работать с Бернсоном. Ты не мог бы
держать уши и глаза открытыми?»
Катрина вздохнула. «Что-то в этом роде. Это останется между нами, и если ты что-нибудь заметишь, то расскажешь об этом только мне. Понятно?»
«Понятно».
Виллер ушел, и Катрина, подождав несколько секунд, взяла со стола телефон и набрала номер Бьорна. Она заложила в телефон его фотографию, и та появилась на экране телефона вместе с номером. Он улыбался. Бьорн Хольм не был похож на наливное яблочко. Лицо его было бледным, немного опухшим, а посреди рыжей шевелюры появилась сияющая белая лысина. Но это был Бьорн. Противоядие от фотографий всех тех других. И чего, собственно говоря, она так боится? Раз уж Харри Холли может жить с другим человеком, почему не может она? Ее указательный палец почти коснулся символа «набрать номер» рядом с цифрами, и тут в ее голове вновь прозвучал предупреждающий сигнал. Предупреждение Харри Холли и Халстейна Смита. Следующая жертва. Она отложила телефон и снова сосредоточилась на фотографиях. Следующее. Что, если убийца уже думает о следующей жертве?
«Ты должна лучше бы бороться, Эва», — прошептал он. Он ненавидел, когда они не пытались бороться, когда они не убирали свои квартиры, когда не заботились о своем теле, когда не могли удержать мужчину, от которого забеременели, когда не кормили детей ужином, когда запирали их в чулане и велели сидеть тихо, обещая за это шоколадку, а сами принимали мужчин, которые получали ужин, шоколад, вообще все, с которыми они играли, визжа от радости, как мать никогда не играла со своим ребенком. Ну и ладно. А теперь ребенок поиграет с мамой и с такими, как мама. И он играл. Играл жестко. До тех пор, пока однажды его не заперли в чулане на улице Йоссингвейн, 33. Тюрьма Ила и отделение предварительного содержания. В уставе учреждения говорилось, что это норвежская тюрьма предварительного содержания для заключенных мужчин с особой потребностью в посторонней помощи. Один из тамошних психологов-гомиков объяснил ему, что и изнасилование, и заикание вызваны психологическими травмами, полученными во время взросления. Вот идиот. Заикание он унаследовал от отца, которого никогда не видел. Заикание и грязный костюм. И он мечтал о том, что будет насиловать женщин, сколько себя помнит. И он сделал то, чего не смогли эти женщины. Он хорошо боролся. Он почти перестал заикаться. Он изнасиловал тюремную врачиху-дантиста и сбежал из Илы. И продолжил играть. Жестче, чем когда-либо. А то, что за ним охотилась полиция, лишь обостряло игру. До тех самых пор, пока в один прекрасный день он не оказался лицом к лицу с тем полицейским и не разглядел в его глазах решимость и ненависть. И он понял, что этот человек сможет его поймать. Сможет отправить его обратно во мрак детства в запертом чулане, где он пытался дышать как можно осторожнее,
чтобы не вдыхать вонь от пота и табака, исходившую от толстого засаленного отцовского шерстяного костюма, висевшего прямо перед ним. Мать говорила, что не выбрасывает его на тот случай, если отец однажды вдруг вернется. Он знал, что не сможет снова оказаться в заперти, и он спрятался. Спрятался от полицейского со взглядом убийцы. Сидел, не высовываясь, 3 года. 3 года без игр. До тех пор, пока и такая жизнь не начала походить на запертый чулан. И вот ему выпал этот шанс. Возможность играть спокойно. Не слишком спокойно, конечно. Ему требовалось ощущать запах страха, чтобы по-настоящему распалиться. Своего собственного страха и их страха. Не имел значения ни их возраст, ни то, как они выглядели, ни то, были они крупными или маленькими, лишь бы они были женщинами или потенциальными матерями, как сказал один психиатр, идиот. Он склонил голову на бок и посмотрел на женщину. Между квартирами здесь были тонкие стены, но его это больше не беспокоило. Только сейчас, только при этом свете и на таком близком расстоянии, он обратил внимание на маленькие прыщики вокруг открытого рта Эвы через букву «Э». Она без сомнения пыталась закричать, но ей это все равно не удалось бы, как бы она ни старалась, потому что под открытым ртом у нее образовался второй, окровавленная открытая дыра в горле, в том месте, где раньше у нее была гортань. Он прижимал ее к стене гостиной. Розовые кровавые пузыри надувались, лопались там, где торчала оторванная трахея. Мышцы ее горла напряглись и расслабились, как у человека с обструктивной болезнью легких, когда она отчаянно пыталась глотнуть воздуха. А поскольку легкие в тот момент еще работали, ей предстояло прожить еще несколько секунд. Но сейчас его завораживало не это, а то, что он с помощью железных зубов поставил окончательную точку в ее невыносимой болтовне, перекусив напополам ее голосовые связки. И когда свет в ее глазах начал меркнуть, он попытался отыскать в ее взгляде что-нибудь, говорящее о страхе смерти, о желании прожить еще одну секунду, но он ничего не нашел. Она должна была лучше бороться. Возможно, у нее была плохая фантазия. Или она не радовалась жизни. Он ненавидел, когда они так легко расставались с жизнью.